В Москве 22 часа, в Ташкенте полночь, в Берлине 8 вечера. Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев в этом выпуске. Американские власти ввели санкции против Турции за приобретение российских ЗРК-С-400. Байден лидирует по итогам голосования выборщиков от половины штатов. Гражданам Чехии предложили пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Далее подробности. Соединенные Штаты ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира. Также в черном списке еще три чиновника. Анкара наказана за приобретение российских ракетных комплексов С-400, заявил Майк Помпео. Он предупредил, что Вашингтон будет и впредь вести себя жестко против других стран за покупку вооружений у Москвы без согласования с Пентагоном. Глава Госдепа посоветовал турецким властям как можно быстрее избавиться от российских триумфов. Дипломат назвал их препятствием для возвращения к былому союзу. В свою очередь в Анкаре уже осудили действия Вашингтона. Турецкий МИД обещает предпринять ответные шаги. Дональд Трамп получил все голоса выборщиков в штате Огайо. Он опередил там Джо Байдена с отрывом примерно 8 процентных пунктов или порядка 500 тысяч голосов. В свою очередь все 10 выборщиков в спорном штате Висконсин отдали голоса демократу. Ранее Верховный суд Висконсина отказал действующему лидеру в пересмотре итогов выборов. В целом, окончательные итоги уже подведены в половине штатов. У Байдена 156 голосов, у Трампа 103. Кандидату для полной победы необходимо набрать 270 голосов. Свыше 40 армянских пленных вернутся сегодня домой самолетом из Азербайджана в Ереван. Российский борт в ближайшее время совершит посадку в армянской столице, сообщил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Раик Арутюнян. Он приехал на аэродром, чтобы лично встретить солдат. Ранее сегодня Баку и Ереван начали обмен пленными и заложниками. Он проходит при участии российских миротворцев и по принципу «всех на всех». Киев подписал с турецкими компаниями договор о передаче технологий производства корветов и беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, сотрудничество поможет украинским войскам усилить боевые возможности в Черном море. Напомню, в октябре Анкара и Киев в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию заключили рамочное военное соглашение и подписали меморандум о долгосрочном союзе. Бесплатное тестирование на коронавирус предложили пройти жителям Чехии. По словам властей, акция продлится до середины января. Ранее сегодня, в связи с ростом случаев заражений, премьер Андрей Бабиш распорядился закрыть в стране все рестораны и бары, а также гостиницы. При этом политик пообещал компенсировать владельцам этих заведений все понесенные убытки. С начала пандемии в республике было выявлено свыше 580 тысяч инфицированных. Большинство из них выздоровели, почти 10 тысяч пациентов врачам спасти не удалось. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник».
И загрязненные нефтью территории, радиационные отходы и свалки будем обсуждать в эфире «Радио Спутник». В студии Олег Обухов, Людмила Чернова. Люда, привет.
Привет.
Регион России составит списки наиболее опасных для окружающей среды объектов, которые нужно ликвидировать как можно скорее. Перечень ядовитых территорий предоставят в Минприроды, чтобы их оперативно включили в реестр накопленного вреда. Что дальше делают с этими площадками? Как быстро удается устранить их вред? Во что превращаются бывшие свалки, химзаводы и загрязненные нефтепродуктами земли?
Да, обо всем об этом, я надеюсь, мы спросим сегодня наших гостей. Пока же расскажу справочную такую информацию вводную. Вице-премьер Кабмина Виктория Абрамченко дала поручение Минприроды, чтобы главы регионов предоставили в это ведомство перечень объектов накопленного вреда окружающей среде. То есть каждый губернатор, глава субъекта должен оценить, судя по всему, какие площадки в его регионе действительно являются очень опасными, и их нужно ликвидировать вот уже как можно скорее. Что интересно, как ты уже сказал, все эти объекты должны включить в реестр накопленного вреда. Да. Этот реестр существует с 2017 года, ведется. И по данным на 13 октября этого года, в нем почти 250 объектов. Вот за весь этот период.
Сложно судить, много ли это или мало
сложно
для России.
Сложно судить. Да, но смотри, есть вторая цифра.
Угу.
За эти три года в список, ну вот попали, да, 250 почти, но исключили оттуда не более 20. То есть ликвидировали последствия, да, вот этого вреда только в 18 случаях. Это, опять же, три года — это большой срок или маленький срок?
Ну, там, опять
быстрый
же, в зависимости от того, насколько загрязненная территория была, и
какая,
там масса
какая
факторов
она
может
по площади,
быть,
наверное, да. И что это конкретно были за химические вещества или, например, бытовые отходы? Кстати, в списке в основном законные и незаконные свалки, полигоны твердых бытовых отходов, но есть и бывшие химические заводы, и земли, загрязненные нефтепродуктами, когда на этой территории находились воинские части. И даже есть целые поселки и акватории небольших рек. Сколько вообще в стране этих ядовитых территорий, и которые нужно действительно прямо вот сейчас безотлагательно начинать разоружать, скажем так, судя по всему, неизвестно.
У нас есть возможность обсудить и продолжить обсуждение этой темы вместе с председателем Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы говорим о том, что существует уже три года в России реестр объектов накопленного экологического вреда. И, как мы понимаем, те списки, которые сейчас составят регионы по поручению вице-премьера Абрамченко, они, ну, скажем так, войдут в этот большой реестр, большой перечень. Почему же раньше они не были учтены, на ваш взгляд?
Ну, это хороший вопрос, мне это тоже интересно. И, честно говоря, это вообще такая очень парадоксальная ситуация, чем занималось Министерство природы на протяжении многих-многих лет. Это не вопрос там последних там, двух лет. Последние три года они хотя бы что-то делать начали в этом направлении. А чем они занимались, ну, например, там 10 или 15 лет назад? И почему на самые опасные объекты не просто не обращали внимания, делали вид, что они их не замечают? То есть в буквальном смысле ведомство закрывало глаза десятилетиями на самые опасные объекты.
Но вот мы тоже удивились, Владимир Владимирович, что в этом списке, например, большую часть составляют свалки, а какие-то захоронения радиоактивных, например, отходов или бывшие территории химических заводов, их там, ну, можно по пальцам пересчитать.
Ну, с захоронениями радиоактивных отходов у нас, слава богу, научился разбираться Росатом, и то, что они делают, там, например, там, в Мурманской области, к примеру, это реально технологии там космические, и я авторитетно могу вам сказать, что ни одна другая страна в мире не имеет ни таких технологий, ни такого уровня безопасности ликвидации объектов накопленного вреда, где радиоактивные вещества содержатся, как сегодня делает Россия. Это понятное более-менее дело.
Uh-huh.
А вот насчет химических веществ полностью с вами согласен, потому что, ну, это нелепость, что у нас, например, Усолье Сибирское там...
Да, сразу вспоминается.
Uh-huh. Они просто являлись заложниками, ну, фактически, они жили на бомбе, начиненной там серной кислотой, другими там ядовитыми веществами. И это продолжалось давным-давно, в частности, еще года два назад я передавал в Минприроды, значит, огромный такой пакет документов по Усолью Сибирскому, под которым поставили подписи несколько тысяч жителей этого города и просил разобраться с этим. Ну, слава богу, сейчас это началось, но никто не мешал начать разбираться с этим давным-давно. Это вот по химвеществам. То же самое полигон Красный Бор, например, в Санкт-Петербурге, где мы еще три с лишним года назад, наш комитет проводил выездное заседание и просто показывали чиновникам, какой бардак там творится, и что это прямо под вторым городом в России заложена вот эта вот мина, и это может еще и пол Европы там накрытие, если это в воду уйдут вот эти вот вещества из вот этих вот карт, ну то есть попросту говоря ям, в которых они хранятся. Но про Санкт-Петербург я вообще молчу. Mm-hmm. И слава богу, что сейчас, вот после того, как мы там этот шум подняли, работы по рекультивации Красного Бора начались. Но опять-таки, мы там звонили во все колокола и стучали во все двери для того, чтобы позиция нашего комитета была услышана. И работа вот и по Усолью, и по Красному Бору началась. Но вот по Байкалу она, например, не началась до сих пор. И вот это меня пугает очень сильно, потому что здесь мы уже на уши там подняли всех, и это на контроле уже там у президента. Он давал неоднократно, причем, поручения. Но прошло уже, на моей памяти, по-моему, лет 6, и никто палец о палец до сих пор не ударил. То есть на Байкале рекультивация вот этих вот карт со шлам-лигнином так и не началась. А если эту гадость смоет в озеро, допустим, селевый поток, ну, это будет прямо беда. И вот сейчас только-только мы видим, что опять-таки по инициативе Абрамченко, вице-премьера, дело двинулось с мертвой точки, и там что-то начали копошиться. Но до этого туда выделялись миллиарды рублей ежегодно, ничего не происходило. Мне даже пришлось написать запрос в Следственный комитет, чтобы они возбудили уголовное дело, потому что как так? Миллиарды тратились, и вообще ничего не сделано, вообще ничего. Я был прямо там, вот в эпицентре этого всего, но страшное дело.
Владимир Владимирович, когда вот вы разговаривали с чиновниками, там, допустим, на местах, с региональными властями, спрашивали там, допустим, что деньги выделялись, но почему до сих пор ничего не ликвидировано? Вот мне просто даже интересно, что они вам в ответ говорили.
Но если говорить о Байкале, то там этой ликвидацией занималась очень странная такая компания. Она была не местная, ее дали как раз вот сверху, им назначили. И, например, я вам расскажу, как они проектировали ликвидацию вот этих вот карт.
Если только коротко.
Очень коротко. Они сделали проект, за который получили деньги. А этот проект оказался непригоден. И им дали еще в два раза больше денег на то, чтобы они же свой проект переделали. Это все были деньги бюджетные. То есть мало того, что никого не посадили, а им накинули еще сверху деньжат наших с вами, налогоплательщиков, для того, чтобы они, проштрафившиеся один раз, сделали это еще раз, что они благополучно и сделали. Поэтому вот вам ответ на вопрос, почему ГОС и ныне там.
Но получается сейчас, если регионы составят эти списки, их включат в реестр, и с федерального уровня, я так понимаю, будет составляться, ну, скажем так, карта приоритетности, с чего начинать, то как это, на ваш взгляд, будет работать? Регионы начнут как-то более системно к этой работе подходить? Деньги на каком уровне надо выделять? Потому что,
деньги,
скорее всего...
только федеральные.
Там только федеральные.
Такие объемы и такие суммы, это... Угу. Если все объекты ликвидировать, это там сотни миллиардов рублей, если мы о всех объектах говорим. Потому что ликвидация одного такого объекта, это там иногда миллиарды, а иногда несколько десятков миллиардов рублей стоят. Это очень большие, очень серьезные проекты, поэтому там деньги могут быть только федеральные. А вот как к этому подойдут регионы, давайте посмотрим. Потому что это очень важно, ведь регионам предстоит посчитать не только сами объекты, что вот 1, 2, 3, 4, а посчитать тот вред, который они могут нанести, оценить объемы этих веществ, оценить химический состав этих веществ, возможные деструктивные последствия, влияние на почву, на воду, на тех жителей, которые в непосредственной близости проживают. Поэтому регионам придется бежать очень быстро, чтобы успеть сесть вот в этот вот вагон. Но для них это критически важно. Вы поймите, что катастрофу уровня Усолья-Сибирского может просто в буквальном смысле поставить под угрозу жизнь города там из нескольких десятков тысяч человек. Катастрофа уровня Красного Бора в Санкт-Петербурге, нескольких миллионов человек. Ну вот и оценивайте.
А сколько еще таких вот объектов, которые пока что не учтенные, о которых никто не знает, которые могут прогреметь?
Никто не знает, потому что они не учтенные. Я и говорю, это парадоксальная ситуация в том, что Министерство природы до сих пор их не пересчитало. Силами ли своими, силами ли регионов. Ну как так? У нас ключевое ведомство, я не говорю про нынешнего министра, он там несколько недель назад только заступил, и это все завертелось, слава богу. Но вот до этого-то десятилетиями, там что, как вот это был секрет, что у нас есть там черная дыра, Красный Бор, Белое море, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, Уссурийско-Сибирский. Я вот сейчас на скидку просто называю, да, пальцы скоро закончатся, просто даже вот так вот в назывном порядке перечислять.
Спасибо, Владимир Владимирович. Мы услышали вас и то, как, в принципе, сейчас поставлена работа, да, ну, скажем так, не на самом высшем уровне, поэтому и пошла инициатива от премьер-министра для того, чтобы, скажем так, учесть
от вице-премьера.
Все, да, от вице-премьера, прошу прощения, учесть все ядовитые вот эти вот объекты, чтобы действительно начать уже глобально этим заниматься. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов был с нами на связи.
Ты знаешь, меня еще в этом реестре вредных объектов, да, который ведется с 2017 года, и куда входят 250 почти территорий, или как-то площадок назвать, меня заинтересовал такой объект, как хвостохранилище.
Какая гадость!
Любопытно.
И это не хвосты, как может показаться, животных, я имею в виду. Это, оказывается, комплексы, предназначенные для хранения и захоронения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых. И вот как раз вот эти отходы обогащения полезных ископаемых называют хвостами. И такой объект есть в Северной Осетии. Его, кстати, в прошлом году наконец-то приступили к ликвидации.
А с нами на связи член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдулин. Здравствуйте, Руслан Харисович.
Руслан Харисович, здравствуйте. Как вам кажется, как будет вот работать эта система, когда регионы предоставят свои перечни вредных, вот этих опасных, ядовитых территорий? Что дальше? Вот предоставили они.
Так, коллеги, ну, эта же работа не сейчас началась, а просто действительно конец года, и Виктория Валерьевна акцентировала именно на этой работе, значит, регионы, чтобы они, скажем так, не расслаблялись. У нас сейчас в Москве экология вот есть такие два направления. Первое – это рекультивация, значит, выявленных на 1 января свалок. У нас проект должны 191 свалку рекультивировать к 2024 году. И, соответственно, наиболее опасных объектов, значит, это у нас, по-моему, 75. Их мы должны тоже рекультивировать к 2024 году. То есть, соответственно, субъекты, главы регионов определяют опасные для окружающей среды площадки, которые сейчас есть, которые подлежат ликвидации в первую очередь, предоставляют этот перечень в Министерство природных ресурсов. Вот. И, соответственно, дальше это включается в план и начинается работа. То есть все понимают, что сейчас сложное состояние бюджетов субъектов. Вот. Все принято списывать на ковид, но действительно состояние бюджетов всех уровней очень сложное. И здесь федеральный центр подставляет такое финансовое плечо. С тем, что, коллеги, давайте вы определите, что у вас сейчас болит, где какая язва экологическая есть, да? Потому что сейчас самое главное – это все-таки благосостояние, значит, и комфортное проживание людей в этом направлении. Мы видим, что экология перестала быть просто какой-то сферой, где какие-то экоактивисты. Экология – это уже мощнейшая политическая, социальная такая штука, про которую явно недооцененная, причем не только на уровне страны, но и на международном уровне. Да, вы посмотрите, что сейчас экология во всех, значит, проспектах, во всех повестках, значит, экология становится одной из мощнейших движений. Я прогнозирую, что ближайшие...
Руслан Харисович,
это очень важно.
Вот вы отметили, что да, у регионов денег на то, чтобы действительно восстановить все те территории ядовитые, которые сейчас есть, из собственного кармана нет возможности, но у государства тоже не бездонная бочка, откуда можно качать постоянно деньги. Может быть, имеет смысл говорить о том, чтобы и частный бизнес каким-то образом участвовал в том, чтобы выделял средства на то, чтобы, ну, допустим, в партнерстве с государством там определенную сумму бюджета, определенную сумму какая-то компания, после которой могло там остаться какое-то ядовитое пятно, ну, условно говоря, чтобы помочь быстрее все это сделать.
Да, коллеги, вы все правильно смотрите. Это действительно вопрос такой политический. У нас же есть абсолютно разные, значит, вот эти язвы, да, как слово это сказал. Uh-huh. Вот. Те, которые сейчас эксплуатируются бизнесом, понятно, что бизнес берет на себя ответственность по их, значит, дальнейшей рекультивации частично. Вот. А у нас же очень много того, что осталось. Почему называется накопленный вред? десятилетиями, 70-летиями многие вещи остались у нас еще Советского Союза, да, 90-х годов, которые были просто брошены, закрывались предприятия, заводы. И там, как сказал Светлана Геннадьевна Родионова, что в некоторых моментах ртуть может даже ногой пинать, понимаете, там такая вот история, да. Вот поэтому и мы часто сетуем там на свалке, но самые опасные отходы те, которые даже не пахнут, понимаете. Вот, и они существуют. Поэтому это задача федеральная. Об этом неоднократно обращал внимание президент Российской Федерации. И мы видим то, что работа начата. Сейчас вопрос аудита. Посмотреть, где, сколько. Вот, это вопрос к главам субъектов, что знают ли они вообще, что происходит на территории, где такие моменты. Здесь нет смысла скрывать. Есть смысл сделать проектную документацию, значит, подготовить документы и обратиться в федеральный центр для решения этих проблем.
А вот вы сказали, что 100 с лишним свалок нужно ликвидировать к 2024 году и 75 других объектов. А сколько времени, ну вот для примера, можете нам пояснить, Руслан Харисович, занимает ликвидация, ну вот, стандартной законной свалки или там рекультивация полигона твердых бытовых отходов? Сколько на это нужно лет? Потому что мы вот посмотрели с Олегом статистику за 3 года, из 250 только 18 объектов из реестра вот этих вот накопленного вреда закрыли, то есть ликвидировали их последствия.
Угу. Ну, конечно же, так нельзя, оголтело сказать. На это есть проектные институты. По каждой свалке они абсолютно разные. Да, мы видим свалки, допустим, Подмосковья или Уссурийско-Сибирская, которые сейчас занимаются, или там Красный Бор в Санкт-Петербурге, или Челябинская свалка, которая вот в центре города находится. И что там лежит на самом деле, ну, только когда начинаете заниматься, узнаю, что там лежит на самом деле внутри, и выбираю конкретную технологию под то, чтобы ее рекультивировать. Вот, поэтому, ну, это ясно, не один месяц, это там несколько лет, но вопрос в том, что свалкой должны обязательно заниматься. Если ее закрывают, она сразу должна переходить в стадию рекультивации, чтобы просто так бросить объект, это очень плохо, лучше пусть она эксплуатируется. Вот та 191 свалка, которую мы упомянули, которая находится в нашем проекте «Экология», в ФЕД-проекте «Чистая страна», это как раз свалки, находящиеся рядом с городами. Они в первую очередь попали в национальный проект «Экология». Вот, потому что рекультивируемая свалка, ну, это уже объект, который не причиняет окружающей среде, значит, никакого вреда. И люди должны понимать, что этой работой надо заниматься, вот, в первую очередь. Но если уж так мы говорим в общем об этом, обо всем, то только почищать, только рекультивация, только это одно из направлений в том, чтобы защищать нашу природу. Надо еще нам, конечно же, всем вместе двигаться с точки зрения ответственного потребления.
В том числе, используя новейшие технологии.
Да.
Руслан Харисович,
да.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдулин о нюансах ликвидации накопленного вреда от загрязнений в России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
У меня под окном
так.
Бывший полигон твердых бытовых отходов.
Ох, ничего себе.
Его рекультивировали, наверное, лет, может быть, 7-10 назад.
Не так давно, получается.
Не так давно. Когда мы приехали... А, нет, мы 7 лет назад приехали жить в этот район, и там уже на этой бывшей мусорной горе, засыпанной землей, рос лес. А сейчас лес убрали и рекультивируют в... всесезонный парк, даже обещают горнолыжную зону. Не знаю, получится или нет. Там до сих пор торчит арматура и так
получится,
далее.
А если даже и получится, пойдешь ли ты туда, да, в этот
тоже
парк?
Вопрос.
У нас на связи заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Андрей Сергеевич, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, каким образом вообще принимается решение, какой объект, навредивший природе, назовем его так, надо как можно скорее ликвидировать, а что может подождать?
Ну, на самом деле, это экологический ущерб и объекты накопленного экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности, если говорить вот таким бюрократическим языком.
А не бюрократическим.
А не бюрократическим, это свалки-помойки, которые накопились, очень сильно влияют на атмосферный воздух, еще сильнее влияют на водную среду, куда ядовитые фильтраты поступают. Вот. Ну и, конечно, сами по себе, как навалы, которые никуда не денутся, и их все равно придется либо нам, либо нашим потомкам убирать, они тянут, как гиря на ногах, нашу экономику назад. Потому что мы понимаем, что если нам нужно много триллионов на то, чтобы прибраться за теми, кто снял сливки и оставил нам и нашим потомкам вот эту гадость, да? И, скорее всего, они уже и не в нашей стране живут, те, кто это сделал, то нам придется убираться. И чем быстрее мы начнем, тем дешевле это встанет, и меньший вред для окружающей среды, для нашей среды обитания будет нанесен.
Андрей Сергеевич, вы понимаете, в чем дело? Вот мы все время говорим, что чем раньше мы начнем, тем будет лучше. Чем с большим энтузиазмом мы к этому подойдем, тем будет лучше. Но что-то пока, вот судя по тем действиям, даже со стороны федеральных властей, пока вот активности этой не наблюдается. Вроде бы и хотели, уже что-то начали, уже что-то ликвидировали, но, возможно, из-за нехватки средств или из-за нехватки чего еще нету такой расторопности.
Вот на эту тему как раз и хотелось бы высказаться, потому что вот вы сказали там энтузиазм. Вот энтузиазм в этом деле, он может быть и хорош, но, как показала практика, дурной энтузиазм вредит делу. А именно такой энтузиазм мы сейчас и наблюдаем, когда на актуальную тему, обосновав необходимость, выделяются средства, потом формируются в жесточайшей борьбе различных кланов, формируется как, какая-то там, допустим, ППКРЭО, да, назовем это, как это называется, и потом идет чехарда с назначением людей, которые ничего не понимают в этой сфере. У нас вообще мало специалистов в этой сфере, прямо скажем.
Ой, у меня сразу вот вопрос возник, Андрей Сергеевич, а как же регионы определят вообще вот этот список свой
состав?
А сейчас дойдем до регионов.
Так.
Значит, вот федеральное правительство создало как бы структуру, систему уборки пока твердого коммунального мусора, отходов. Угу. Это наиболее социально значимое, ну, экономически не сильно интересное, прям скажем, в сравнении с промышленными отходами, но такая вот на глазу, что называется, да? Поэтому вот на это социально острое направление бросили деньги и административный ресурс. Но им, создав федеральные структуры, вот федеральный оператор, распорядились таким образом, что уже даже не смеются. Уже просто все грустят тихо, потому что смена начальников, ничего не понимающих, огромные деньги, которые расходуются вообще непонятно на какие там толчения воды в ступе, результатов нет, ухудшение налицо. Но есть под этим движением еще одно поддвижение. Это вопрос, скажем так, рекультивации, утилизации, обезвреживания, да, уборки тех объектов накопленного экологического вреда, который зафиксирован. Они располагаются по регионам. Вот теперь по регионам.
Понятно. Спасибо
вам всего хорошего.
Спасибо вам огромное за участие в беседе. Заслуженный эколог России Андрей Пешков об особенностях подхода к борьбе за экологию в России. Ну что, получается, что есть предпосылки к тому, чтобы действительно уже те ядовитые, скажем так, объекты устранялись потихонечку. Это, конечно, не будет делаться там с завтрашнего дня, но в любом случае предпосылки есть. Олег Обухов, Людмила
Чернова.
Чтобы избавиться от болезни, нужно лечение.
Вот этот вот ярлык феминистки, он окрашен очень негативными красками в общественном сознании.
Чтобы назначить лечение, нужен диагноз.
Русский человек очень талантлив, но он не усидчив, скажем так.
Чтобы определить диагноз, нужно проверить симптомы.
То есть Америка радикально полевел, радикально полевел.
Тот период, в котором сейчас находится человечество, вот с этим стремлением никого не обидеть и всем дать права существования, приводит к самым страшным войнам.
Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. Вечером по будням на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Санкции США не помешают Турции. Республика будет и дальше стремиться к полностью независимой оборонной промышленности, заявили в Анкаре. Там пообещали обязательно предпринять ответные меры. Ранее американские власти внесли в черные списки секретариат оборонной промышленности Турции, его главу, а также еще трех чиновников. Глава Госдепа Майк Помпео предупредил, что Вашингтон будет поступать так со всеми странами за покупку вооружения Москвы без согласования с Пентагоном. Очередным проявлением неуважения к международному праву назвал глава МИД России Сергей Лавров введенные сегодня Вашингтоном санкции против Анкары. По его словам, Соединенные Штаты обещали так поступить еще год назад, поэтому сегодняшнее заявление не стало ни для кого сюрпризом. В Белом доме уже многие годы налево и направо вводят односторонние ограничительные меры, подчеркнул дипломат. По мнению Лаврова, это не добавляет авторитета США в мире. Коллегию выборщиков, которая выбирает президента США, следует упразднить. Глава государства должен избираться всенародным голосованием, считает Хиллари Клинтон. Она написала в Твиттере, что сегодня отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис. Экс-кандидат входит в число 29 выборщиков от Нью-Йорка. В 2016 году Клинтон обошла Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков. Свыше 40 армянских пленных вернулись домой самолетом из Азербайджана в Ереван. Российский борт несколько минут назад совершил посадку в армянской столице. Ранее сегодня Баку и Ереван начали обмен пленными и заложниками. Он проходит при участии российских миротворцев по принципу «всех на всех». Бесплатное тестирование на коронавирус предложили пройти жителям Чехии. По словам властей, акция продлится до середины января. Ранее сегодня в связи с ростом случаев заражений премьер Андрей Бабиш распорядился закрыть в стране все рестораны и бары, а также гостиницы. При этом политик пообещал компенсировать владельцам этих заведений все понесенные убытки, пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу. Добавлю, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 580 тысяч инфицированных, большинство из них выздоровели, почти 10 тысяч пациентов врачам спасти не удалось.